Всем привет! В эфире «Эхо-программа» прямо сейчас. Меня зовут Полина, и у нас в гостях научный сотрудник Берлинского центра Карнеги, эксперт по Китаю и странам Центральной Азии Тимур Умаров. Здравствуйте, Тимур.
Здравствуйте, Полина. Спасибо за приглашение.
Вы слушаете фрагмент программы.
Несколько раз уже мы упоминали с вами Казахстан. Поговорим о нем поподробнее в связи с последними событиями. Во-первых, топливный кризис. А может ли Казахстан стать бенефициаром этого?
Есть, конечно, логическое предположение того, что, ну, раз все россияне сейчас ринулись на территорию Казахстана и закупаются там нефтью, потом бензином, да, и потом возвращаются к себе домой, то, соответственно, бенефициар Казахстан, потому что он сейчас много себе заработает денег, и на эти деньги, не знаю, построит что-нибудь важное для казахстанских жителей. Но, к сожалению или к счастью, все это работает не так прямолинейно. В первую очередь, волатильность на энергорынке, в принципе, очень нервный период для любой страны, да, и Казахстан, когда он планировал развитие своего, во-первых, развитие своих НПЗ, которые сейчас находятся, три крупнейших НПЗ казахстанских сейчас находятся на плановом ремонте, и Казахстан не учитывал ситуацию в России, когда вводил на ремонт эти свои предприятия. Соответственно, это первый риск того, что из-за повышенного спроса на нефтепродукты казахстанская собственной мощи будет недостаточно для покрытия внутреннего спроса на эти товары. Это первое. Второе, Казахстан уже прекратил эту практику того, что разрешал россиянам приезжать на свою территорию и заниматься бензиновым туризмом. Эта практика уже запрещена, в том числе потому, что Казахстан переживает, что если этот кризис дойдет слишком далеко, то ему придется каким-то образом подстраиваться и играть какую-то роль стабилизатора в рамках ЕАЭС. Казахстан этого делать не хочет. Казахстан не рассчитывал в начале года, что ему придется покрывать дыру с доступом к нефтепродуктам для России. Ситуация, которую невозможно было себе представить вообще, ну, в принципе, да, потому что кто же мог подумать, что такое случится, особенно когда Россия ведет эту войну уже пятый год. Соответственно, для Казахстана это нервная ситуация, которую ему всячески хочется избежать. А учитывая, что Казахстан сейчас входит активно в политически турбулентный момент, ему не хочется вдобавок к политической турбулентности еще иметь и экономическую.
Мы говорили о наследии Советского Союза, что существовала нефтяная промышленность, которая частично была на территории Казахстана, частично современного Казахстана, частично сейчас на территории современной России. Как влияют на Казахстан удары по этим территориям?
Смотрите, здесь в первую очередь действительно эти структурные зависимости остаются. И, конечно, пограничное сотрудничество в сфере нефтепереработки, оно сейчас поставлено на паузу, учитывая, что российская сторона входит активно в фазу кризисную, да, и не может из нее пока вырулить. Соответственно, это первая сторона ситуации. Вторая, она связана не столько с НПЗ, а сколько с атаками дронов на, в принципе, нефтяную инфраструктуру на территории Российской Федерации, в том числе инфраструктуру, которую Казахстан использовал для экспорта своей нефти в страны Евросоюза, в том числе в Германию и город Берлин, в котором мы с вами находимся. Та нефть, которую этот город потребляет, она на большую часть состоит из нефти казахской. Вот таким образом мы...
Которая транзитом идет через Россию.
Которая транзитом идет через территорию Российской Федерации. Раньше шла через трубопровод «Дружбу», но с тех пор, как на «Дружбу» стали нападать украинские дроны, Россия переориентировала эту нефть через порты в Новороссийске, и таким образом маршрут поменялся, но нефть осталась та же. Соответственно, даже несмотря на то, что существует советское наследие, есть еще и другой аспект того, что, опять же, географически Центральная Азия не имеет прямого выхода к странам Евросоюза, а Евросоюз, напомню, очень важный партнер экономический для стран Центральной Азии. Если мы возьмем суммарно все страны Евросоюза, не каждую по отдельности, а все 27, то эти страны будут... Союз, в общем, будет главным торговым партнером для Центральной Азии и одновременно главным инвестором в страны Центральной Азии. Но есть загвоздка. Загвоздка логистическая. Между Евросоюзом и Центральной Азией есть Российская Федерация, которая в мирное время была хорошим посредником, да, настолько хорошим, что страны Евросоюза зачастую даже открывали условно свои там большие европейские компании, открывали свои бизнесы на территории стран СНГ, и офис главный был на территории Москвы, и он отвечал за присутствие этих компаний в странах Центральной Азии, чего сегодня представить себе очень сложно. Но то же самое и инфраструктура, которая связывала Евросоюз с Российской Федерацией, простите, с Центральной Азией, она проходила через территорию России, и, собственно, Казахстан экспортирует свою нефть, в принципе, в мир на 80% через территорию Российской Федерации. Это та реальность, с которой довольно сложно что-то сделать, потому что, ну, это география, во-первых. А во-вторых, это те технические возможности, которые есть у логистических акторов на территории Центральной Азии, Южного Кавказа, которые отвечают, собственно, за срединный коридор, да, так называемый, и тот, который получает огромное количество внимания последние годы из-за нестабильности на территории России. Но если мы посмотрим статистически, middle corridor, да, срединный коридор, он не может заменить собой северные пути, и, соответственно, пока что страны Центральной Азии зависят от России даже в своих отношениях со странами Евросоюза.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.